と。Так, хорошо. Значит, на сегодня две темы. Первая – это Тора и карантин. То есть я решил посмотреть на вообще понятие карантина с позиции Торы. Вторая тема, так как мы завтра уже Суккот вечером заходит, то некоторые размышления на тему Суккот. Итак, Тора и карантин. Повторюсь, что я не работаю на власти и не являюсь конспирологом, то есть я ни на той стороне, ни на той. Я не использую Тору для популяризации какой-то своей конкретной позиции. Но я за интеллектуальную честность, и я против разделения на Тору и жизнь. То есть когда человек говорит, Тора – это там событие 3000-летней давности, а вот включаешь новости и тут жизнь, значит, и Тора этого человека ущербная, и вряд ли он что-то хорошо понимает в жизни. Вот. Я стараюсь на все в жизни смотреть сквозь призму Торы. И когда я приношу вашему вниманию какой-то доклад, то часто начиная какую-то тему, начиная поиск, подбор материалов по какой-то теме, я в большинстве случаев я не знаю, к чему этот поиск меня приведет. Но я стараюсь максимально честно все прорабатывать через логику и через позицию Тора. Мне важно было это проговорить заранее. Значит, теперь по поводу карантинов, которые у нас были. То есть слово на слуху, слово модное, популярное. Большие карантины, когда закрывались целые страны, я видел, встречал разные анализы ученых. Значит, есть как бы одни говорят, что карантин усилил в людях чувство одиночества, что запертые дома люди острее почувствовали одиночество. Другие исследования и доклады говорят о том, что карантин повысил социальную активность людей. То есть понятно, что как бы одни доклады строятся на одних людях, другие на других. Кто прав, каждый прав по-своему. Вот. Так как, скорее всего, больших таких карантинов, которые были там позапрошлый, прошлый год, три больших карантина в Израиле, вот таких уже, скорее всего, не будет. Индивидуальные, понятно, еще в эту игру будем играть, продолжать. Значит, пора проанализировать вообще это явление. Начну с малой медицинской энциклопедии. Вот такое издание. Тема карантин. Карантин. комплекс ограничительных медико-санитарных и административных мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распространения карантинных инфекционных болезней, тире-чурмы, холеры и желтой лихорадки, впервые введен в Италии в XIV веке, когда на 40 дней задерживались на рейде суда прибывшие из мест, неблагополучных в отношении чумы. Карантину могут подвергаться как отдельные лица, семьи, организованные коллективы, в скобках детский сад, общежитие, воинская часть, корабль, эшелон и другие, так и населенные пункты и районы при угрозе распространения карантинных инфекций. Во время карантина проводится весь комплекс санитарно-профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, применяемых при инфекционной болезни, по поводу которой он объявлен. При карантине запрещается передвижение за пределы карантинной зоны лиц и групп населения без предварительной обсервации, в скобках медицинского наблюдения, в условиях изоляции. Срок окончания карантина исчисляется с момента изоляции последнего больного и заключительной дезинфекции, после чего он продолжается еще максимальное время инкубационного периода, например, при чуме 6 суток, при холере 5 суток. Термин «карантин» часто употребляют также для обозначения ограничительных противоэпидемиологических мер в больницах, детских учреждениях и тому подобное, при распространении гриппа, скарлатины, кори и другого. Значит, подчеркну самое начало, первые две строчки, карантин – комплекс ограничительных медико-санитарных и административных мероприятий. То есть есть медико-санитарные мероприятия, есть административные мероприятия. То есть есть целесообразность медицинская и есть целесообразность административная. То есть есть методы работы. Да? То есть ограничения есть двух форм, медико-санитарные и административные. Теперь примеры карантина в Торе. Есть ли в Торе примеры карантина? Да, конечно. Значит, первое, о чем стоит вспомнить, это пятна на теле. Значит, это Вайкра, 13 глава, 46 стих. Сейчас. Говорит, и пока есть на нем отметина, он остается нечист, то есть пятно, да, и он должен оставаться в одиночестве, ибо он нечист, и место ему вне стада. То есть человек, у которого находили на коже подозрительное пятно, этот человек осматривался священником, коэном. Если коэн признавал это пятно нечистым, человека выселяли вне стана. Вне стана – это вне как бы, коллектива людей. Известный в Торе описан случай про Мирьям, которая 7 дней находилась вне стана. Опять же, в виде исключения ей это все было сокращено. Вот. То есть тут получается как бы, и одиночество. То есть человек отрезан от общества, от социального общения. В принципе, сейчас можно сказать, что там человек был отослан от стана или закрыт где-нибудь там на карантин. Вот, у него же есть там интернет, Wi-Fi, там, он же благодаря этому может быть связан со всем миром. И да, и нет, потому что все равно висит как бы ощущение, что он закрыт. Да? Там с тюрьмы тоже разрешают лагавдель какие-то звонки, вот, но это не значит, что человек, сидя в тюрьме, он как бы как на свободе, на связи со всеми. Значит, есть период карантина, есть период выхода из карантина. Значит, конкретно пятна на теле, очень хорошо, что в этом как бы издании меньше используется слово проказа, потому что есть, да, большая проблема с тем, какие симптомы какой болезни ближе к тому, что описывает Тора. Мой когда-то там более чем 25-летний, 25 лет назад самостоятельный поиск привел меня больше к симптомам склеродермии. Некоторые считают это лептоспирозом. То есть есть разные подходы, что это было за болезнь. В любом случае у нас устная Тора подчеркивает, что эта болезнь, это проявление на теле каких-то духовных, душевных проблем человека. И потому мерой исправления этого являлась изоляция от общества, чтобы человек наедине с собой смог какие-то вещи в себе почистить, преодолеть, очиститься. А дальше, то есть в принципе, как бы изоляция – это мера административная. Да? То есть самим человеком особо так его не трогают. А вот дальше Тора описывает уже медико-санитарную обработку человека. В данном случае это касается еще эмоционально-энергетической сферы в человеке. Очищение. А, вот тут все-таки используется слово «прокаженный». Говорит Бог Моше, это Вайкра, глава Мецора, начало главы Мецора. Говорил Бог Моше и сказал, вот закон о прокаженном, когда его очищают и приводят на суд священника, пусть священник выйдет из стана, осмотрит там прокаженного, чтобы определить, исцелилась ли отметина проказы, тогда прикажет он, чтобы для очищаемого взяли двух живых кошерных птиц, кусок кедра темно-красной шерсти и ветку эсопа. Пусть отдаст священник приказ, чтобы одну птицу зарезали над свежей ключевой водой в глиняной чаше, а сам возьмет тогда живую птицу вместе с куском кедра темно-красной шерстью и сопом, вместе с живой птицей пусть погрузит и остальные вещи в ключевую воду, смешанную с кровью зарезанной птицы, и обрызгает затем этой смесью 7 раз проходящего очищения от проклятия проказы, объявляя его чистым, отпустит он живую птицу в поля. Пусть очищаемый тогда окунет свою одежду, и священник обреет все его волосы, затем окунется тот в микве, и так закончит очищение, и может вернуться в стан, но должен оставаться вне своего шатра 7 дней. Оставаться вне своего шатра – это эвфемизм, что ему запрещена интимная близость. Значит, он прошел как бы очищение. Это все? Нет. То есть его побрили, его он окунулся в микву, то есть это энергетическая очистка, и одежду его окунули в микву, то есть очистили и его, и одежду. И это еще не все. На седьмой день пусть священник обреет все волосы, то есть повторно. Да? Его голову, бороду, брови и другие волосы на теле все должны быть обриты. А затем пусть тот окунет свою одежду и тело в микве и будет чист. То есть он проходит через 7 дней повторную чистку. На восьмой день возьмет он двух баранов без изъяна, одну годовалую овцу без изъяна, 0,3 эйфы муки лучшего помола, смешанной с маслом, как мучное приношение, 1 лог оливкового масла. Поставит священник, ведущий очищение, все это проходящего очищение перед Богом у входа в шатер общения. То есть тот принес уже дары Богу, священник ставит его и его дары перед жертвенником, возьмет священник одного барана и представит его как повинное приношение вместе с логом масла, и пусть взмахивает этим, как предписано для взмахивания приношения пред Богом, и зарежет этого барана в том месте, где режут жертвы всесожжения и приношения за грех в святом месте. Повинное приношение – это святая святых, и оно, как и приношение за грех, священнику. Пусть священник возьмет кровью повинного приношения, поместит ее на часть правого уха, правого большого пальца руки, правого большого пальца ноги, проходящего очищение. Пусть возьмет священник немного из лога масла и выльет на ладонь другого священника, а тот священник погрузит правый указательный палец в масло на своей левой руке и разбрызгает своим пальцем немного масла перед Богом 7 раз, и поместить немного масла из своей руки на правое ухо, правый большой палец руки и правый большой палец ноги, проходящего очищения, поверх крови повинного приношения. Сначала как бы его мазали кровью, ухо, палец руки, палец ноги, а сейчас уже маслом от жертвы. Тогда поместит священник остаток масла из своей руки на голову проходящего очищения, и так священник совершит для него искупление перед Богом. Затем принесет священник приношение за грех, чтобы удалить скверну с проходящего очищения. После этого он зарежет приношение всесожжения, то есть тут Ашам, Хатат и Алла, три жертвы. И принесет священник всесожжение и мучное приношение на жертвенник. Так совершит для него священник искупление, и будет человек чист. Тора описывает очень сложную процедуру эмоционально-энергетического очищения человека, в которой задействуется сам человек, задействуется один священник, задействуется второй священник, и еще там две птицы и три животных на жертву. То есть идет целое мероприятие. Я сейчас специально не касаюсь комментариев там, значит, и того, как Талмуд расписывает, за какие грехи появлялись эти пятна. Это все очень доступная информация, ее можно открыть и почитать. Мне сейчас важен сам факт, что есть карантин, и есть, как бы есть административная часть карантина, есть медико-санитарная, то есть очищение человека до того, чтобы он вернулся к нормальной жизни. Другой пример, который у нас описывает, другой пример карантина, который у нас описан в Торе, где у нас еще описан карантин, история с Корахом, бунт Кораха. Сейчас, значит, это уже книга Бамидбар, глава, понятно, одноименная, Корах, 497. Сейчас прочту несколько стихов. Бхагавад-гита, 16 глава, с 23 по 27 стихи. Бог сказал Моше, говоря ему, объявить всей общине, отдалитесь от строения Кораха, Датана и Авирама. То есть отделиться от них. Встал Моше, а за ним старейшины Израиля, пошли они к Датану и Авираму. Объявил он всей общине, отойдите от шатров злодеев этих и не притрагивайтесь ни к чему, что у них, чтобы не погибнуть из-за их грехов. И отошел народ от строения Кораха, Датана и Авирама, а Датан и Авирам вышли и встали с вызовом у входа в свои шатры вместе с женами своими, сыновьями и младенцами. Продолжение истории вы знаете. Значит, в принципе, когда Бог хочет кого-то наказать, то как бы Бог вполне прекрасно знает, и не надо никого отделять от кого. То есть, если Бог хотел наказать там первенцев египтян, то все, кто были первенцы, даже если в семье об этом и не было известно, там в силу, потому что это первенец от пары, вот, то все первенцы умерли. Кто как бы по факту рождения был первым ребенком пары. Поэтому там устная Тора говорит, что благодаря этой казни вскрылись супружеские измены, потому что если умирало несколько детей в одной семье, значит, у одной мамы, значит, понятно, что это от нескольких мужчин. То есть Бог не сказал там первенцы, то есть отойдите все от первенцев, сейчас я их поражу. Здесь Бог говорит Моше, иди скажи, чтобы все отошли от этих шатров. Эпидемии, которые проходили там же в пустыне, описано несколько эпидемий, нигде не говорится о том, что там отойдите одни от других. Там только в одном случае Аарон проходит с обочком воскурения между живыми и мертвыми, так, проводя какую-то черту, какую-то границу. Вот. Здесь мы видим в этой истории с бунтом Кораха мы видим только административное ограничение. То есть тут нет никаких медицинско-санитарных, то есть нет никакой процедуры очищения. Здесь только административное отделение. Административное воздействие. Почему здесь только это, я покажу вам чуть-чуть позднее. Значит, я, в принципе, даже сейчас могу коротко упомянуть. Ситуация с бунтом Кораха, она скользкая в том, что фактически они, восставшие, провозглашают, что Моше сам возвысился и возвысил своих близких над народом. То есть, что это не какое-то тоталитарное решение Всевышнего, которое Моше выполняет, а это как бы личная инициатива, прихоть Моше. И Моше находится в очень сложной ситуации, потому что Моше не может вступить с ними в спор, потому что вступив с ними в спор или применяя какие-то самостоятельно какие-то меры, он этим только подтверждает их правоту. Поэтому эта ситуация, она ослабила власть Моше. То есть и при слабости центральной власти, то есть тут уже как бы Моше бессилен. Это Бог должен показать, что это он избрал Моше, что это он избрал Аарона там и так далее. Что это решение Бога, что Моше их только озвучил. Поэтому и вот эта вот процедура с отделением, да, это через Бог передает через Моше, то есть не раздался голос с неба, все-таки как бы показать, что Моше представитель Бога, а вот то, что происходит дальше, это уже происходит событие, которое вне силы компетенции Моше. То есть это уже Бог показывает силу. Но там глава, народ еще раз возмутится уже после этого. То есть несколько раз в этой главе показывается, что показывается слабость власти. Пока все не вернется уже на круги свои. Дальше, естественно, что приходит на ум в еврейской традиции, когда речь идет о карантине, это карет. Карет пишется как кав рейш тав. Карет буквально отрезание. Отрезание кого от кого или кого от чего. Есть несколько формулировок в Торе, которые как бы формулируют карет. Значит, что нефеш нехрита ми амега или нефеш нехрита ми мекора. Душа отрезается от народа или душа отрезается от ее источника. Значит, вот формулировка, что душа отрезается от народа, она достаточно популярна. Сейчас просто пробегусь из... Сколько тут? Вот есть 15 плюс. Давайте из 15, допустим, заповедей. Тут говорится... Коля хэль хамец бапеса, нехрита нефеш гагу ми Исраэль. Каждый кушающий хамец в Песах, отрезается его душа от Израиля. Шват ямим саор лой маца бапетейхэм кихоля хэль махмецет нехрита нефеш гагу ми дат Исраэль. Фактически похожая, то есть тоже связано с каждый кушающий, забродившая в Песах, отрезается его душа от общины Израиля. Ванефеш ашер тухаль басар мизева хашламим ашер лашем ותומתו עליו ונחרטה הנפש ההוא מעמיה. Значит, каждый кушающий от жертвы Богу, нечистота его на нем, и отрезается его душа от народа. Дальше кушающий хелов. Это внутрибрюшной жир животных. Это надпочечники, жир на внутренних органах. то, что возлагалось на жертвенник, тоже нельзя кушать. Киколь нефеш ашер ло таанне бээцем гайом азэ нихрита мэмэ про Йом Кипур, что душа, которая не будет поститься в этот день, она отрезается от своего народа. Про запрещенные половые связи. Киколя шар ясе миколь атаавот аэлу ванихриту анефашот айша анефашот гааста микерафа амам. Значит, будет каждые души, все души, которые этим занимаются, отрезаются от источника. То есть животные, какие-то проявления есть еще боль, уже следующий уровень, когда там человек не просто идет как бы на поводу своего животного начала, а уже как бы узаконивает это и тот, кто и уже презирает то, что другой это соблюдает. Коля нагэ бэмэт бэнефэша адам ашэрэмут вэлоид хата эт мешкан ашэм тама вэнифрэта нафэшгагу мэйсраэль. Тот, кто прикоснулся к чему-то мертвому и нечист энергетически за этого и пришел в этом состоянии в храм, его душа отсекается. Тоже не Исраиль написано. Тот, кто кушал Песах в нечистом состоянии. Тот, кто не сделал Шартема, это ошибка. Кто не сделал обрезание своему сыну. То есть есть ряд как бы вещей, которые Тора называет как грех. И говорит, что наказание за это отрезание души. Значит, в чем процедура отрезания души, это не увидишь, не пощупаешь и никак особо не продиагностируешь. То есть это отражается только на ощущении человека. И тем не менее, по Торе это считается одной из самых тяжелых наказаний для человека, хотя как бы, то есть оно тяжелее, чем удары палками по спине, и некоторые виды карета тяжелее, чем смерть, чем казнь. То есть, потому что казнь, она искупает грех, а некоторые виды карета, как бы даже смерть их не искупает. И тем не менее, про карет у нас как бы не сказано, то есть карет, да, душа отрезается, но мы не видим никаких карантинных мероприятий. То есть это совсем не страшно окружающим. Совсем. Вот пару дней назад в Йом-Кипур мы начало Йом-Кипура мы произносили Коль Нидрей. Коль Нидрей, там звучит разрешение молиться вместе с грешниками. кто нам разрешает молиться вместе с грешниками? Мы сами себе разрешаем. Вот. То есть разрешаем себе молиться вместе с там аварением написано. То есть мы не отделяем себя, мы не просеиваем так, значит, этот отойди на 2 метра от меня. Значит, Арбат Аминим, вот сейчас Суккот. 4 вида растений, известны комментарии Раби Элиэзера, который говорит, что это символизирует вот 4 группы в еврейском народе, изучающих Тору и делающих добрые дела, изучающих, но не делающих добрые дела, делающих добрые дела, не изучающих, и 4-я группа, которую символизирует ива, веточки ивы, то есть это та группа, у которой нет ни мудрости и нет добрых дел. И тем не менее мы как бы собираем это все вместе, машем 4 стороны света, как бы и небесам, и земле, что мы единый народ, мы ни от кого не отказываемся. И это считается как бы считается исполнением заповеди. То есть это Богу угодно, что мы демонстрируем единство народа во все 4 стороны света и небу и земли. В Песах у нас 4 сына, и 2-й у нас назван Раша, злодей. То есть получается, как бы, то, что он не делает так в Песах, как я, или вообще не делает, или там сидит на лавочке и пьет пиво в Песах, вот, я его проговариваю, что он часть моего народа. То есть мне от этого не только неплохо, мне от этого хорошо, что я его проговариваю, что он часть моего народа. То, что с ним происходит, это его личное дело, но на мне это не отражается. Здесь нет отрезания человека на физическом уровне. Там. Зогар нам, конечно, рассказывает замечательную вещь. Там Раби Шимон говорит, я видел дерево, огонь которого не поднимался вверх. И вот бьют это дерево, и тогда, значит, огонь начинает подниматься, и огонь охватывает дерево. Он говорит, вот так же вот есть души, огонь души которых не поднимается вверх, и бьют этого человека через Исурим, через несчастье, неприятности, и тогда, значит, поднимается свет души, и тогда душа соединяется с телом, и все оно вместе как бы служит Богу. То есть получается, как бы здесь речь идет только о, грубо говоря, эти Исурим, только медицинско-санитарное мероприятие, вот, но никаких административных нет. То есть мы этого человека считаем частью народа. И он никак социально не отделяется с нашей стороны. То есть мы не прикладываем никаких усилий его от себя отодвинуть. Значит, часть присутствующих, точнее тех, кто меня уже знают не первый год, знают, что я мало что понимаю в разных сферах жизни, но так как я чуть-чуть изучал анатомию и физиологию, то я пытаюсь какие-то божественные идеи или какие-то, по крайней мере, то, что я вижу в окружающем мире, проверять по аналогии с организмом, основываясь на идею Каббалы, что истинные законы, они равноценно работают и в человеке, и во времени, и в мироздании. Значит, иногда, перенося какую-то идею с одной площадки на другую, можешь чуть-чуть лучше понять явление. Что может быть как бы проявлением карантина в организме? То есть может ли быть на уровне организма карантин? Ответ, конечно, да. Вот. Причем, то есть карантин на уровне организма – это когда блокируется какая-то часть организма, или маленький, или это местная блокировка, или это общая. То есть это на уровне организма – это отеки. Значит, отеки есть двух типов. Есть общие отеки. Общие отеки – это сердечные, почечные, голодные отеки. Когда организм слабый, и он просто не тянет нормальную работу всего организма, тогда естественным образом часть жидкости где-нибудь дособирается. Если это там почечные отеки, ну, собираются, отекают ноги. Если это сердечные отеки, то слабость левой части сердца, соответственно, малого круга кровообращения, скапливается жидкость в плевральной полости. Если это голодные отеки, то же самое. Значит, отекают конечности. Отекают конечности, потому что организм не в силах, он экономит каждый грамм своих сил, поэтому он не гонит по всему организму. Он поддерживает жизнь в каком-то небольшом объеме жизненно важных органов и конечности при этом отекшие, то есть голодные отеки. Значит, общие отеки – это всегда слабость организма. Значит, местные отеки. Местные отеки я бы выделил два главных направления. Это воспалительный процесс и перелом. Значит, при воспалительном процессе, при воспалении, если где-то есть очаг воспаления, организм туда посылает жидкость и блокирует это место. Для чего он блокирует? Он блокирует прежде всего для того, чтобы затруднить распространение инфекции, затянуть время, пока иммунная система сможет подобрать инструменты специфического ответа, то есть, и, соответственно, в этом месте локально повышается температура для того, чтобы свои клетки выжили, а значит, чужие умерли. То есть мы видим при местном отеке, при воспалительном процессе, мы видим, как бы, опять же, задействование двух ресурсов. То есть мы видим значит, задействование административного ресурса, просто блокируется это место жидкостью. Отек – это застой. Так? И, соответственно, лечебно-санитарные мероприятия. это повышение температуры, это лимфоциты, которые туда посылаются, как бы зачищать территорию, бороться, защищать организм. Вот. И на локальном уровне такой карантин, он является эффективным. С точки зрения как бы организма, это естественно, естественный механизм защиты организма. При переломах или других серьезных травмах, там ушибы, например, да, вот, когда кость не повреждена, но лучше это все видно на переломе. Значит, когда есть перелом, организм тоже местно посылает какое-то количество жидкости, которое как бы диффузно там распространяется, то есть она как бы просачивается через межклеточное пространство и через капилляры и межклеточное пространство, оно раздувает там поврежденное место. Для чего это делается? Это, значит, лечебная ли это мера? Ответ нет. Это как бы делается от головы. То есть, что, чтобы голова знала, что там рука или нога сломана, что ею сейчас пользоваться нельзя. Вот. То есть как бы отек, там оно все напухло, раздувается, давит на нервные окончания, боль. Да? То есть боль – это уже сигнал. Опять же, сама переломанная кость не болит. В кости нет нервных окончаний, кость не болит. Что болит? Болят мягкие ткани, которые как бы, эти костные обломки придавливают. То есть отек в данном случае не лечебная мера. Наоборот, отек – мера антилечебная. Потому что отек смещает костные обломки. Кость не может часто из-за отека ровно срастись. Отек не дает, то есть он блокировал это место. Соответственно, организм затрудняется подогнать туда свежую кровь с тем же кальцием, строительным материалом, подогнать свежую кровь, отогнать оттуда продукты распада, полураспада. Там начинаются уже вторичные процессы, может быть, начаться и вторичное воспаление. Отек в данном случае не является лечебной мерой, а только административной. И поэтому, допустим, отек при переломах, он неэффективен. Местный отек при переломах, он неэффективен, и все, что как бы снимает отек и восстанавливает нормальное кровообращение, ускоряет процесс заживления. Там когда-то давно мне еще на одной из практик там довелось общаться с одним врачом скорой помощи. Вот, и он говорил, что он потомок там какого-то, что его там пра-пра, кто-то там был знахарем в казацкой станице. И он, как бы говорит, там была наработана своя, как бы своя какая-то лечебная школа, понятно, школа, направленная на то, что, он говорит, человека сбили с коня. Вот, надо его как-то там залатать, вправить и обратно посадить в седло, чтобы он дальше мог скакать и драться. Вот. И он тогда мне сказал, что массаж раньше, что перелом раньше лечился массажем. То есть не накладывались шины, не накладывался гипс, а делался массаж. Вот, и мне была ситуация, когда мне пришлось к этому методу прибегнуть. Вот, один раз и второй раз, и действительно скорость восстановления гораздо быстрее, и костные обломки сами, мышцы поджимают их на свое место, и оно как бы складывается очень ровненько, то есть кость складывается на место. Вот. Только за счет того, что мышцы подтягивают кость на эти костные обломки на свое место. Вот. А циркуляция свежей крови дает возможность быстрой регенерации костной крови. Значит, и так получается, что в организме, так подведу как бы итог по организму, есть общие отеки и есть местные отеки. Общий отек всегда говорит о слабости организма или всего, или какой-то одной из важных, жизненно важных систем организма. Значит, местные отеки, когда, допустим, при воспалительном процессе, местном воспалительном процессе, там идут как бы и блокировка, и как бы борьба внутри этого очага, соответственно, это эффективно. Когда задействуется только как бы административный ресурс, как в случае с переломом, просто блокировать эту конечность, то это не, там не ведутся лечебные мероприятия, оно тормозит только лечебные мероприятия. Значит, исходя из того, что мы проговорили по Торе и по организму, можно посмотреть на то, что происходило в обществе во время карантина при короне. То есть карантины при короне. Карантины при короне тоже были и общие, да, и местные, индивидуальные. Что характерно и для общих, и для индивидуальных, если как бы вдуматься и смотреться, то почти полное отсутствие медико-санитарных мероприятий по выходу из карантина. То есть задействовались в основном только административные ресурсы. И там, значит, если поначалу там мыли руки и одевали маски, потом уже как бы руки перестали мыть, то есть что говорилось сначала, что как бы вирус короны, он тяжелый. Он не передается просто так воздушным путем. Он не летающий. Воздушно-капельно, да. То есть капельно, да. С чихом, со слюной, с пожатием руки. Соответственно, надо принимать какие-то дезинфекционные меры. Какая-то дезинфекция должна быть. Там дезинфекция рук, дезинфекция одежды там, и так далее. Я не слышал, чтобы при выходе из карантина что-то подобное проводилось. Я не слышал, чтобы во время карантина проводились... Там, я вам приведу просто несколько других иллюстраций. Я вырос в Киеве. Соответственно, год Чернобыля, 86-й год. Там сначала, там, 1 мая, мы поехали еще на как бы гулять и навести дедушку в госпитале. Вот, и там на трамвайной остановке сидели бабки там с местечек и там все продавали там свою сельхозпродукцию. Вот, и они там что-то перешептывались и говорили там что-то про Чернобыль, говорили, что тяжело было добраться до Киева, потому что позабирали все автобусы, потому что там взорвалась атомная станция. Вот. Мы еще как бы посмеялись, я помню, как мама посмеялась над этими глупыми бабками. Вот. А через пару дней таки, да, об этом уже официально сообщили. Вот. Лето мы провели у родственников в Москве, а потом вернулись. Так вот, я прекрасно, ну, как бы, начало учебного года, надо возвращаться. Вот. Я прекрасно помню центр Киева, то есть моя квартира в центре, вот, как по улице вообще людей практически, люди просто так не ходили, то есть короткими перебежками. Я помню, ехал большой трамвай, такой, ну, как сказать, не пассажирский трамвай, вот, с баком воды и разливал воду по улице. Я сейчас уже не помню, там была только вода или там еще был какой-то раствор, но элементарная идея была в том, что вот эта вот радиоактивная пыль, что чтобы меньше ее попало людям, на людей, в людей, вот, ее надо прибить к земле. Логика, в принципе, понятная. Да, потом уже благодаря голосу Америки и прочим мы узнаем, что ветер пошел в сторону Белоруссии, главная как бы волна заражения была снесена туда. Вот. Нам досталось меньше гораздо. Вот. Но мы заклеивали окна как на зиму, вот, чтобы максимально меньше прошло этой пыли в помещение. И на улице проводились какие-то меры, чтобы бы, сбить уровень возможности заражения отдельными людьми. Другой пример, более свежий, сколько там лет, 15 назад, 20 лет назад, птичий грипп. Показывали репортажи по телевизору, в новостях показывали репортажи, как птицефабрики, на которых был он обнаружен, там уничтожалось полностью поголовье этих курей. Вот. Был даже такой украинский анекдот, что ребенок спрашивает там, после, посмотрев такой выпуск новостей, значит, там, папа, почему птичек убивают? Вот, он говорит, а чтобы не болели. Значит, при всей жалости к птичкам, то есть птичку, конечно, жалко, но это была явная необходимая с точки зрения защиты населения медицинско-санитарная операция. И я не знаю, кто может сказать, что нет. Значит, если мы говорим про последние два года, я не знаю, почему не разбрызгивалась хлорка там и по всем помещениям, почему человеку, у которого там обнаружена корона, не производилась полная дезинфекция его квартиры, там, и не выстирывалась там или замачивалась вся его одежда. Разве это не логичная вещь с точки зрения эпидемиологии? Вот. Там, не знаю, ничего нам не сообщалось про геноцид этих летучих мышей. То есть отследить источники распространения и снизить риск передачи людям. Тоже ничего. Вот. Насколько я понимаю, популяция летучих мышей только увеличилась за это время, потому что как бы людям стало вдруг опасно их кушать. Вот. А запертые по домам люди меньше могли принести вреда живой природе. Вот. Смешным следствием чего является там нашествие кабанов в Хайфе, например, вот, с которым до сих пор ищут меры, как бороться. То есть я не увидел, по крайней мере, как бы следовало бы ожидать, что если карантин состоит из, имеет два главных инструмента. Это два главных инструмента ограничения. Это медико-санитарное и административное. То, соответственно, должны работать оба. Значит, этого я не увидел. То есть выводы, которые здесь как бы напрашиваются, получается следующее. Общие карантины – это слабость медицинской системы. То есть сейчас уже становится очевидным, что главная цель этих карантинов была в том, что если поток больных в медицинские учреждения чуть-чуть увеличится, то они рухнут. Поэтому целью как бы, больших этих карантинов было защитить как бы, работу медицинских учреждений. То есть мы видим, получается, что речь идет о слабости системы, а не о лечебных мероприятиях. И если мы говорим о индивидуальных карантинах, там человек прилетел из-за границы, значит, ребенок оказался в одном классе с тем, у кого завтра был обнаружен положительный тест, то, опять же, нет никаких указаний по поводу того, как обрабатывать дом, как обрабатывать, как, значит, ребенку увеличить активность, активизировать иммунную систему на этот период, чтобы там, даже если он поймал там несколько этих вирусов, чтобы организм его защитился, и как дезинфицировать, там, не знаю, рюкзак, пенал с ручками и так далее. То есть не было предложено никаких как бы мероприятий именно санитарного, серьезно санитарного характера. Да, для общественных, там, для садиков, для общественных мест стал продаваться хлорка 99,9. Вот. Значит, больше обрабатывать хлоркой. Вот. Ну, а дома людям что делать? То есть надо было дать какой-то список указаний. Оно не сделано. То есть как человек выходит из карантина, то есть у него берут раз тест положительный, два теста отрицательный. А, ну отрицательный, все, значит, можешь выходить. То есть чист что? Чист только организм. А одежда, а зубная щетка, а полотенце. Есть масса вещей, которые с точки зрения санитарии должны были быть подвергнуты обработке. И получается, что мы видим и на индивидуальном уровне только задействование административных ресурсов и какой, а не лечебно-санитарных. Значит, корона, опять же, можно спорить с моим выводом, но исходя из вышесказанного, получается, напрашивается так, что корона – это более административная болезнь, чем болезнь медицинско-санитарная. То есть я не пытаюсь сказать, что вируса такого нету, или что этот вирус там совсем ерунда. Нет, как бы и вирус такой есть, и описан он уже достаточно давно, и мутация, которая произошла, вот эта COVID-19, она стала заразна для людей. И да, пандемия как бы никуда не делась. Но надо различать между медицинско-санитарными как бы методами в карантине и административными. Вот. Настоящий карантин по поводу настоящей болезни, он должен включать в себя и эти меры, и эти меры. Вот. Мы видим, что чем дальше, тем меньше говорят о медицинской части, больше говорят о долге перед обществом и об административных мерах. Там, не пустить за границу. Вот я сегодня прочел там очередную такую статью. Значит, автор заканчивает, что раз человек как бы не прививается, значит, он ведет себя антисоциально. Раз он ведет себя антисоциально, значит, общество должно его наказать. И он предлагает там отобрать у него загранпаспорт и права на вождение машины. Чего права на вождение машины непонятно, и почему загранпаспорт? Вот. Можно было бы повысить арнону, значит, например, или еще чего-нибудь. То есть, ну, творчество как бы тут безгранично. Вот. Это вот такие размышления по поводу карантина. Теперь все-таки перейдем к размышлениям о Суккоте. Значит, по Торе у нас получается так. В цепочке трех основных праздников в течение года, трех праздников восхождения в храм, Песах, Шавуот, Суккот, Суккот на последнем месте, Суккот третий. В череде осенних праздников по Торе, да, вот, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот. Да, там за Суккотом есть еще однодневный праздник Шмини Ацер, вот, который потом еще мудрецы перенесут на него Симхат Тора. Но изначально получается цепочка Песах, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот. Опять заканчивается, получается, Суккот. И мне кажется, что логика здесь, то, что и то заканчивается Суккотом, в следующем. То есть, если мы говорим Песах, Шавуот, Суккот, то Песах – это праздник исхода, да? Шавуот – это дарование Торы. Вот. То есть и то это связано с сугубо еврейской историей, то есть история одного нашего народа. Это два основных события нашей истории. А когда мы доходим до Суккота, то Суккот уже, то, что символизирует Суккот, это уже универсальные ценности. Это уже то, что касается не только нас, а касается всех. Это разговор о гармонии, гармонии с миром. И этот разговор уже понятен всем. То есть там, сколько бы ни спорили, приглашать неевреев за пасхальный седер или не приглашать, значит, не каждый захочет пойти. Вот, не каждому это важно. Но когда ты начинаешь, или там дарование Торы – это такое большое событие, вот, пока еще не весь, не все человечество так активно видит в этом действительно там панацею для всего мира. Но когда ты начинаешь говорить о том, что символизирует Суккот, ты становишься понятен окружающим. Точно так же цепочка Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот. Рош ха-Шана – это суд. Йом-Кипур – это чистота, очищение, тагара. Тоже чисто еврейские заморочки. Когда мы доходим до Суккота, мы говорим о радости в Суккот, говорим о универсализме, о слиянии с природой. Опять становимся понятными. Если посмотреть как бы вот эти вот три праздника, как Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, как последовательную работу человека над собой, а у нас праздники на иврите это не от слова праздность, как в русском языке, а это хаг от слова хуг, как бы круг, то есть говорит о цикличности, о повторяемости, или Моэд или Ацерет. Моэд – это фиксированная дата, а Ацерет – от Лаацор, как бы остановка в производительном труде, для того, чтобы переориентироваться на себя. Так вот, Рош ха-Шана получается, можно сформулировать так, что для того, чтобы проделать качественную работу над собой в Рош ха-Шана, надо посмотреть на себя со стороны. Вот. С какой стороны мы можем? Нам рекомендуется посмотреть на себя со стороны Бога, то есть сравнить себя, я реальный и я идеальный, то есть каким я задуман Богом, каким я мог бы быть, и глазами других людей. То есть для себя я мягкий и пушистый, вот, а значит, кто на меня злится, кто меня ненавидит, кто на меня обижается, то есть вот эти вот все вещи надо как бы поднять, проанализировать. Йом-Кипур, соответственно, 10 дней раскаяния и Йом-Кипур – это возможность для исправления и очищения. И оба этих навыка, в принципе, и оценить себя со стороны, посмотреть на себя со стороны, и исправление очищения не входят в какие-то естественные навыки и привычки человека. Но когда мы доходим до Суккот, мы опять... Суккот – это возвращение к общечеловеческим категориям. Суккот – важность здоровья, денег, красоты. То есть эти вещи мы проговариваем в Суккот. И вот это вот как бы механизм, когда мы сначала как бы категорически отталкиваемся от естественного, а потом, проделав определенную работу, мы приходим к естественному, к естественным настройкам. И случайно ли это игра или нет, я думаю, что не случайно, потому что, в принципе, мы можем видеть из Торы, что человек создан, в принципе, самым нежным из животных. Вот в какой-то момент, там еще в Эдемском саду, они осознают, что они голые. Вот. Значит, нам, конечно, смешно слышится такое открытие, вот, потому что понятно, еще там бутиков каких-то там не было, то есть у кого они могли там одеваться, по какой моде. Но мне кажется, что вот это вот голое... Речь идет о том, что это отсутствие шерсти. То есть у всех животных или шерсть, которая защищает кожу, или какой-нибудь панцирь, перья. Чешуя. Вот. Но есть что-то, что защищает. Вот. Наш там... несколько этих слоев эпителия, вот, это очень слабенькая защита. Человеческое существо по отношению к любому животному там самое беззащитное. Ребенок, там, посмотрите. Сравнить там, не знаю, кошечку-собачку, щенка там или котенка и маленького ребенка. Кто из них более жизнеспособен? Кто из них чаще болеет? Вот. Кто из них быстрее становится на ноги? Кто из них быстрее учится ловить кого-нибудь, охотиться? То есть набирает какие-то жизненные навыки? Человек – самое нежное из животных. Но, тем не менее, именно человек и именно осознавая свои как бы, недостатки по сравнению с другими живыми существами, человек научился выживать во всех климатических условиях. Нет ни одного животного там, которое живет на севере, которое бы выжило в жарком климате. Вот. Другой теплообмен. Нет животного, которое там с Африки попало бы на Северный полюс, вот, и там несколько поколений основало там целое поселение. Это при том, что там какой-нибудь, допустим, микроб, он гораздо более выживаемый там, ну, холодно, он ушел себе, он законсервировался, он уснул. Вот. Стало теплее, он опять проснулся. Вот. Человек не может просто так уйти в спячку, там, как спящая принцесса. Не может там, то есть есть, конечно, случаи летаргического сна, но это не характерное явление. То есть не каждый может в такой сон попасть. Человеческое существо живет и на дальнем севере при минус там 50-60 градусов и живет в жарком климате плюс 50 градусов. Я помню, как-то раз в Милуиме была температура, там я не помню, но точно больше 40 градусов, 42-43 градуса в тени. Вот. Невозможно было прикоснуться к железным частям автомата. Просто. Голой рукой невозможно было прикоснуться. Настолько автомат был горячий. Вот. То есть через тряпочку можно было там касаться или там приклад. Он все-таки деревянный. Вот. Человек живет в любых условиях. Человек научился преодолевать. Человек научился преодолевать благодаря чему? Осознав, что он голый, он пошел себе искусственную, как сказать, одежку. Он стрижет овец и из них плетет себе одежду. Потом научился уже снимать шкуру, вот, целиком. Потом сейчас уже дошел до искусственных, да, то есть вот, человек научился при слабости пищеварительной системы научился внешнему пищеварению. То есть мы жарим, варим, печем, нарезаем. Человек строит дома. Человек, не знаю, дома, мозганы, что угодно, да? То есть свет, искусственное освещение. При всем восхищении там какими-нибудь хищниками. Вот. Как там, не знаю, как стая волков умело там справляется, какие там законы, какое все. Я за историю там цивилизации никогда не слышал, чтобы там волки завели себе, сделали загон Вот, завели домашних животных. То есть выйдут на охоту, поймают, не поймают, как повезет. Человек не полагается на случай, человек завел домашних животных. Вот, и он поставил это уже на какую-то регулярную ногу. Значит, итак, то, что я пытаюсь сейчас этим сказать, это следующее, что вот эта вот модель, как бы, которую мы получили в виде осенних праздников, она фактически копирует все лучшее, что есть в человечестве. То есть, именно, Рош ха-Шана – это срочно и максимально глубоко проверить себя. То есть, есть разные схемы проверки. То есть, проверяешь себя, там, проверяешь отношения с Богом, отношения с другими людьми, отношения к самому себе. Проверяешь здоровье, отношения, работа. Проверяешь надежды, грехи. То есть у тебя есть разные схемы для того, чтобы понять, что в тебе хорошо, что в тебе плохо. То есть какие есть плюсы, какие есть недостатки. Йом-Кипур, пост, это проверка человека на зависимость души от тела. То есть насколько душа свободна, насколько душа сильна, что она может, что тело ей подчиняется. И Суккот, доходим до радости жизни. То есть, то есть мы поднимаемся над выживанием, доходим до какого-то состояния, которое может быть животное никогда в жизни испытать не может. Значит, как я понимаю, так у меня уже время ограничено, вот, я просто набросал в этом году список философских тем, которые поднимает праздник Суккот, насколько я знаю. То есть, понятно, я не претендую на как бы большой на все знания, но там знаменитый спор в Мишне, там в честь чего мы празднуем Суккот, это спор Раби Акивы и Раби Элиэзера, в память об облаках славы или Суккот Мамаш, фактически это спор полагаться на Бога или полагаться на себя. То есть что важно и какие здесь есть грани с нескольких сторон. Четыре вида растений, известная идея про единство народа, да, поднимается общее размышление по поводу единства. 70 жертв, там, которые будут принесены, которые приносились в храме за 7 дней праздника Суккот, и пророчество, что придут народы с дарами в праздник Суккот в Иерусалим, наводит на мысль об отношениях евреев и народов мира. То есть и наша ответственность перед народами мира, выполняя достойно свою работу, мы заслуживаем уважения народов мира. Тема красоты, важности, значимости красоты, недолговечности красоты, красоты внешней, красоты внутренней. Это арбата миним, четыре вида растений. Значит, этрог должен быть кошерным, этрог должен быть красивым. Он пригадар. Плод великолепный. Этот рог должен нравиться. То есть, конечно, можно там пойти в овощной магазин и увидеть красоту любого плода. Вот. Мы пытаемся увидеть красоту и трога. Мы выбираем его, чтобы он был красивым, чтобы он был приятным. Вот. При этом мы помним, что и трога у нас символизирует тех, кто, у которых есть мудрость и которые делают добрые дела. И есть ива, которая символизирует значит, тех, у кого нету ни того, ни другого. Если мы посмотрим, с одной стороны мы говорим о красоте, при этом мы говорим, насколько нежно, ранима эта красота, недолговечна. С того и трога, там неделю ты, там, когда даешь кому-то помахать, вот, значит, после того, как я в один год дал женщине и след ее ногтя остался на моем итроге, вот, то есть я потом пару лет женщинам в руки итрог свой не давал. Или покупал там еще один какой-нибудь подешевле, вот, чтобы не на моем красивом она оставила свои ногти. Вот. Значит, возможно, что ее маникюр стоит столько, сколько мой итрог, но для меня это мой итрог. Если мы берем идею, допустим, красота, внешняя красота, внутренняя, да, то из четырех видов растений все-таки, если со всеми возможными как бы методами аккуратно относиться к арбатаминим, все равно ива почти никогда не дотягивает до конца недели живой, то есть ее по дороге надо менять. Значит, веточки ивы, веточки мирта, они еще пару недель могут простоять в вазе, вот. Еще, по крайней мере, неделю-полторы они пахнут. Вот, потом оно уже, там уже хоть и руками перетирай, уже запаха оттуда уже ничего не вытянешь. Лулав, в принципе, как бы, некоторые держат там его еще там полгода до Песоха. То есть, ну, он подсохнет, но так особо, да, он, если развалился центральный лист, значит, он не кошерный, но и чуть-чуть посветлел. Он никогда и так не пах. Вот, на вид он, ну, так чуть-чуть поблекнет. Вот, этрог, он длительное время, ну, как бы у меня в холодильнике, там полгода спокойненько лежит, упакованный, вот, в, там, и там с этой сеточкой, чтобы влага уходила, и в найлоне, он еще дает и запах, и приятный на вид еще где-то полгода. То есть, как бы это символ того, что красота внутренняя человека, она гораздо более долгоиграющая, чем красота внешняя. То есть красота, которую человек приобретает мудростью и добрыми делами, она более живая на долгие годы и сохраняет как бы, и дает защиту от Альцгеймера и других проявлений деменции. Другая идея. Идея радости как труда. Радость как труд души. В Суккот у нас прописывается в Торе заповедь радоваться. Опять же, концепция радости Раби Нахмана из Браслова тут же. в шаббат в Холе Моэд Суккот в ашкеназских синагогах читается Кугелет, Экклезиаст, где такая самая минорная из как бы, свитков Танаха. Суета-сует, все суета, там, все погоня за ветром. Вот, и этим пытался там достичь счастья, этим пытался. То есть царь Шломо проговаривает свои попытки поиска радости в жизни, поиска смысла жизни. Вот, и в конце концов там приходит к своим выводам. То есть, соответственно, мысли о смысле жизни, в чем смысл жизни. Моя психосоматическая тема, как празднование Суккота, как профилактика сахарного диабета. Да? То есть сахарный диабет, точнее гипергликемия, он, в принципе, и формируется от чувства нехватки удовольствия от жизни. Вот, а в Суккот мы учимся радоваться каким-то самым незатейливым вещам. То есть радоваться там этим веточкам этих растений. Радоваться, что тучка прошла мимо, суку не намочила. Там. И что ветер не настолько сильный, что этот домик ниф-нифа там не сдуло. Вот. То есть умение замечать вещи и радоваться. И при этом сейчас еще одна вещь, которую я сколько-то лет назад обнаружил, и она замечательно мне объяснила многие вопросы. Суккота – это сезонное аффективное расстройство. Значит, сейчас прочту несколько цитат из книги Ксения Дмитриева «Биоритмы в жизни женщины». Значит, глава называется «Осень», а подзаголовок «Сезонное аффективное расстройство». Среди людей от осенней депрессии страдает по мировой статистике каждый пятый, по-российски двое из пяти. Это расстройство эмоциональной сферы, которое называется сезонное аффективное расстройство, сокращенно САР, проявляется целым комплексом ярко выраженных изменений душевного состояния, поведения, интенсивности общения, длительности сна, уровня физической и половой активности, диеты, аппетита и многого другого. Сезонное аффективное расстройство с его патническим настроением, состоянием уныния, безысходности, равнодушия, подавленности, повышенной тревожности, раздражительности в английском языке сокращенно обозначается SAD, Seasonal Affective Disorder. Получается игра слов, ведь слово «сад» означает тоску, печаль. S-A-D. Да. И чем еще характеризуется САР? Снижается жизненная активность, появляется вялость, чувство постоянной усталости. Человек плохо справляется с работой, требующей концентрации внимания, быстроты реакции. Желание бросить эту скучную, надоевшую работу возникает именно в зимний период. Все время клонит в сон, потребность в котором значительно возрастает, а ночной сон приносит все меньше удовлетворения. Повышается аппетит, тянет на мучное сладкое, ни о какой диете не хочется думать, набегает 2-3 лишних килограмма. Если вы полагаете, что САР – разновидность типичной депрессии, то ошибаетесь. При САР наблюдаются как раз так называемые атипичные депрессивные признаки, большинство из которых не имеет отношения к нарушениям психики. Это, например, переедание, склонность к гиперсомнии, переспанию, утомляемость, а также значительное усиление всех этих симптомов к вечеру. При депрессии психической природы больной, напротив, теряет сон и аппетит, суточных колебаний в проявлении основных симптомов не наблюдается. Ладно, хватит. Значит, итак, получается, если мы посмотрим, то сезонно-аффективное расстройство – это результат, следствие того, что идет переключение природы на зимний ритм, то есть смена биоритмов, вот, плюс возвращение к повседневности, там, учеба, работа и так далее. И эти две вещи фактически ослабляют человека, и человек разрешает себе заболеть, хотя, в принципе, за лето, казалось бы, набрался сил. Отсюда мы имеем сезонные, во-первых, сезонное обострение хронических болезней, когда смена биоритмов природы забирает на себя, отвлекает на себя часть силы организма. Соответственно, значит, организм чуть-чуть слабее, у него меньше сил компенсировать какие-то хронические болезни. Если мы говорим о там, людях, работающих, или детях школа-садик, то как бы, летом ты был там конфеткой, вот, а тут ты один из 30. Вот. И у каждого свое, и вот все это как бы гонит такую тоску, что человек разрешает себе заболеть. Уже просто сезонным воспалительным заболеванием. То есть когда, я помню, год, когда в Израиле была как бы формально засуха, да, а приятная осенняя погода, такая золотая осень, она продлилась там что-то, по-моему, до января месяца. То есть прекрасная погода, без дождей, без палящего солнца, замечательная, прекрасная, ровная погода. Стояла всю осень и половину зимы. Что потрясающе, сезон воспалительных заболеваний прошел в свое время. И среди школьников, и среди работающих людей. И в этом плане мне кажется, что именно Суккот получается, он идет вразрез, вопреки этим биологическим ритмам. То есть идет как бы природное упадничество, а тут тебе надо, значит, мобилизовать себя и радоваться. Вот. Значит, вот радость и жизнь в Сукке мобилизируют силы на приспособление к природе ее биоритмам. То есть радость, она дает нужные гормоны и нужный психологический тонус. В эти дни у нас уже больше перепады температуры, то есть ночью становится уже чуть холоднее. Живя в квартире, ты этого так не чувствуешь, как когда спишь в Сукке. плюс еще все окружающие прелести в виде комаров, котов там и прочего. То есть это, понятно, повышает радость, вот, но это повышает, повышает активность организма, надо приспосабливаться. Надо приспосабливаться к этой среде, поэтому это более резкий как бы, способ приспособления к окружающей среде, чем, чем дома под мозганом, когда у тебя выставленная температура в течение года одна. Вот. И свет у тебя столько, сколько ты захочешь. Вот, будет у тебя в квартире светло. Мы как бы своей цивилизацией мы отдаляемся от природы, а мы все равно подчинены этим ритмам. Поэтому Суккот, когда мы окунаемся в эту природу, то есть приятнее было бы в этом шалаше там, спать летом, хоть все лето. Вот. А тут, когда непонятно, пойдет дождик, не пойдет, пойдет сегодня или, или через два дня, а если повезет дотянуть до конца Суккота без дождя, вау, то вот эти вот две вещи, подчеркиваю, радость и жизнь в Сукке, они мобилизируют силы человека и помогают ему приспособиться к биоритмам природы и дают мощный запас, мощный иммунный толчок. Вот, все, вопросы. Да. Угу. Да. Счастливо. До свидания. Хак самех.
Или добрый вечер.
Спасибо, Рафаэль. Хаим,
добрый вечер. Хак самех. Суротов. Да, или
Шивотов. Нет вопросов. Хотел сказать Шивотов и Хак самех.
Спасибо и вам, Шивотов и Хак самех. И раз, это хотела, прочувствовать радость.
Хотела задать
спасибо,
вопрос.
Спасибо, будем стараться.
Да, Таня, да.
Вопрос дурацкий. Почему нужно лулав стараться сохранить до Песаха?
Это мингак. Значит, я, насколько знаю, это по хасидским местечкам, что этим лулавом выметался хамец из дома. И это сгула.
Как же палкой выметать хамец еще с острым концом?
А он к этому времени уже не острый. Он уже как веник.
Хорошо. Нет, потом, а второй вопрос мне, я не знаю, не дурацкий, что если вот так в природе устроено, что есть сезонный сад, так в природе же все устроено разумно. Может быть, не может быть такого, что он для чего-то нужен, а мы его искусственно, так сказать, сбиваем. Может быть, для чего-то нужно.
Я понял, значит, и это спор кого-то из еврейских мудрецов с римским философом. Сейчас я боюсь соврать, но там как раз идет спор по поводу, чье творение более совершенно, божественное или человеческое. Вот.
Так что сотворил Бог? Бог сотворил вот такую вот, так сказать, систему, что есть биоритмы, там, где во время дня рождения, например, падает энергия человека, еще как-то у всех людей, значит, осенью падает. Но правда, евреям ведь он...
Не только у человека, у животных тоже в природе тоже. Покажите мне животное, которое вдруг пробуждается, активизируется осенью.
Ну да. А вот этот белый медведь, наверное.
Белый медведь пробуждается, когда кушать хочет.
В общем, но евреям при этом Бог дал вот такой вот патент, чтобы они преодолевали это, радуясь, а другим народам не дал. Так может быть, ну вот как это?
Смотрите.
Сам сотворил этот биоритм и сам же дал противовес против него.
Да, да, и дал противовес, совершенно верно. И в этом одна из целей, которыми мы можем поделиться с народами мира, когда надо не поддаваться апатии в этот период, а надо преодолевать. И вот в этой вот книжке, которую я процитировал, там даются решения, как бы, как это преодолевать, как раз очень в духе наших осенних праздников. Вот. И по поводу еды, и по поводу веселья, и так далее. Понимаете, если поддаваться природе, то как бы надо вернуться в хождение голыми, не стесняясь, вот, и кушать то, как оно растет, то есть сыроедение. Вот. И еще много чего. Есть все эти попытки, да, вот, но рай, к которому мы хотим вернуться, это не так мы себе его представляем. Вот. А с Wi-Fi, мозганом, даже каким-то там вмонтированным в пальмы, вот, и так далее.
Да, и зумом.
И зумом, да.
Обязательно. Спасибо большое.
Рафаэль, можно вопрос по первой половине лекции?
Да, пожалуйста.
По поводу дезинфекции от ковида. Была информация, что ультрафиолет убивает этот вирус, и почему бы не делать кварцевые лампы? Кварцевые лампы убивают во всем помещении, на одежде, везде, на предметах. Можно же кварцевать.
Да? Почему не кварцевать помещение? Почему не сделаны были бригады, допустим, этих службы тыла, вот, чтобы проезжали, берут сейчас там этот дом, вот, по очереди заходят, квартира-квартиру кварцируют. Можно было так сделать?
Ну да, можно и в автобусах кварцевать.
В автобусах, да, ночью кварцировать, пока они в гараже стоят.
Да.
Между прочим, китайцы, которые это все затеяли, так они таки, помните, вот эти все ролики, где они там поливали прямо все улицы какими-то растворами?
Да.
То есть они знали, что это нужно делать?
Я ж не какой-то тайный источник открыл. Я популярную медицинскую малую энциклопедию. То есть это ж как бы прописные истины.
Да, конечно.
Я хочу сказать, что в больницах именно хлоркой обрабатывали.
Да.
Я то не ковидное отделение, а обычная терапия. Именно хлоркой все обрабатывали.
Понятно.
А и вот домашние всех научили алкоджелем пользоваться. И американцы даже выпустили в интернет ролики, где показано, вот приносишь сумки с покупками с магазина, как надо их обработать.
Да. Вот видите, уже все это забыли. Вот вы еще помните, да. Вот вы сейчас сказали, я вспомнил тоже.
Кстати, мы расслабились просто.
А понятная вещь, элементарная вещь, как бы логичная.
Я так и до сих пор все обрабатываю, как в этих роликах, поэтому я помню.
Ну, слушай, тебя... Это много надо... Не знаю.
Скоро будут квартиры строиться с кранами при входе, чтобы человек мог прийти домой и сразу помыть руки. Вот.
А, я думала, вы имеете в виду такую кабинку, как в...
А, дезинфекционную.
Дезинфекционную, чтобы на тебя лилось, это распылитель такой.
Или закрыть глаза там повязочкой, да, и там... ультрафиолетом, да?
Если уже по-современному, так что ж там просто сумки протирать? Надо уже как следует. Mm. Мы действительно это все делали, и правда это перестали делать. Наверное, уже сил нет это делать такое, так долго и так жить вообще.
Смотрите, меня просто возмутило, что там человека там семью запирают дома, вот, а потом говорят, ну все, а сейчас можете выходить.
Mm-hmm.
Вот. Как бы, вирус, что он в таких комфортных условиях, он что, как бы, он испарился, вот, там, из квартиры. То есть, если он не найден внутри человека, то что, все уже? Нет, не все. Вот
это вопрос, который я, в принципе, всем задаю, насколько возможно заражение через предметы. И мне говорят, я получаю два ответа, либо неизвестно, либо вероятность минимальная. Что основная вероятность заразиться именно через выделение больного человека, кашель, чихание и так далее, или если потрогать предмет, на котором вирус еще влажный.
Нет, вот. Конечно, если он на него плюнул, а потом потрогать и взять это в рот, так вот. Запросто. Но не
ну да, вот об этом и речь, да. Если вирус еще не высох, это да. А что касается вот такого косвенного заражение, то опять же никто ничего не знает, но говорят, что вроде бы вероятность меньше. А что касается отсутствия нормальной санитарной обработки, то я не знаю, тут возможно два ответа. Или это какое-то злонамеренное нарушение, или это просто общая эпидемическая неграмотность властей. Очень многие люди, я обращала внимание, что очень многие люди просто не понимают, что они делают и как, и абсолютно эпидемиологически абсолютно не мыслят.
Хорошо, но те корабли, которые в 14 веке задерживались на 40 дней на рейде, значит, там производилось значит, элементарное выпаривание одежды и уборка, производились. Там же не просто они сидели, их держали как бы возле гавани и не давали им войти. То есть там еще что-то делалось же.
У нас потеряны эти знания. Я тут недавно слышала интервью с вирусологом из Киева. Она сказала, что на Украине последние 5 лет вообще не готовят врачей-эпидемиологов. Просто нет такой специальности. Знания утеряны. И вполне возможно, что здесь в Израиле они утеряны еще больше, потому что Израиль не сталкивался с такими эпидемиями, в принципе, в последние годы. И как бы истории своей медицинской в Израиле нет. Израилю самому.
Не, есть институт Вайцмана, есть рабочие.
Институты есть, но вот эта вот школа российская, украинская, на которой на самом деле является наследницей немецкой медицинской школы. Там же история многих веков.
Конечно, в Европе и в России это была очень высокая культура.
Рафаэль, можно пару слов по поводу заражения с поверхности? Тут, так сказать, возникали вопросы.
Да, пожалуйста.
Есть исследование американское, которое приводит такие цифры. Значит, 1 из 10 000. Вот такая вероятность заразиться с поверхности.
Угу. А лицом в лицо?
Нет, это уже другая вещь, так сказать, другие исследования. Я вот знаю, именно с поверхности вот такая вероятность. 1 из 10 000.
Да, в какой-то момент радостно стали писать, что были исследования, что практически невероятно, нет вероятности.
Хорошо, а какая вероятность, что больной нырнул в море, вот, а я потом тоже пошел поплавать, вот, и подхватил через море этот вирус?
А это никто не знает.
Вот. То есть,
исследовать, Рафаэль, будем исследовать.
Да, надо статистически. Я готов участвовать в эксперименте. Вот.
А вот насчет статистики, я еще хотела сказать, что можно, если бы можно было сделать статистику среди религиозных людей, соблюдающих мицвот и законы Суккота, что они меньше гораздо болеют вот в этот сезон. Когда грипп начинается, что они меньше болеют. Вот это была бы очень мощная статистика. Но сейчас это бесполезно, потому что сейчас в масках все ходят. А вообще... Если когда-нибудь снимут маски.
Не, маски не проблема. Вот, масса же есть всяких возбудителей, так, условно, патогенная флора. Там. Знаете,
так вот, давайте тогда...
Есть врач в одном религиозном городе. Вот я его спрошу, попадалась ли ему какая-нибудь такая статистика.
Угу, очень интересно. Я не думаю, что вообще кто-то, у кого-то было это. Нужно для чего-то делать. Вот ваша идея это дает причину делать, а такого же не говорили раньше.
Да, статистику у нас заказывают, понимаете? Поэтому...
Заранее известным ответом.
Рафаэль, можно тоже вопрос?
Да, пожалуйста, Рахиль.
По поводу вируса тоже. А что вы, ну, можете сказать по поводу того, что, ну, как бы, как говорят вирусологи, чем отличается этот вирус от основных, от остальных вирусов до сегодняшнего дня известных? Это то, что обычно вирус, если он, как бы, у него процент заражаемости.
Процент заражаемости. Здесь да. Он 4, да, а там 1.5.
Да, он очень высокий, тогда, значит... Последствия, это, ну, как бы последствия протечения болезни, они легче. Например, яркий пример грипп, да, вот от него меньше. Это очень, как бы, процент высокой заражаемости, ну, любой грипп. И меньше побочных, ну, меньше смертельных исходов. И также любой вирус, там, той же чумы, там, или оспы, который, у него процент заражаемости намного меньше, соответственно, процент летальных исходов, ну, как бы очень высок. И это, в общем, было законом природы в вирусологии. И как раз то, что вирус короны нарушил этот закон, потому что в нем есть и высокий процент заражаемости, и вдруг высокий процент летальности.
Нет. Я смотрел эти цифры. Вот. Ну, смотрите, опять же, я не вирусолог, я просто анализирую эти цифры. К сожалению, проблема, с которой как бы мы имеем дело, что у нас единственный источник статистики – это Всемирная организация здравоохранения. Вот. И правда, остался навык советского времени читать между строк и анализировать. Uh-huh. Вот. То есть, как когда-то дядя пошутил, что если, это уже во время перестройки, что если по телевизору много передач о пользе морковного сока, вот, это значит, что значит, не завезут цитрусовых там или не урожай чего-то другого. Значит, смотрите, статистика смертности, которая есть от короны, она явно, как бы, тут много всяких игр с этой статистикой. Вот. И то, как нагонялся страх первые месяцы на общество, и этот процент летальности, который приписан короне, там, в Италии, там, по-моему, 2,5%. Вот. Как бы не факт, что они умерли от короны. Вот. Они умерли от не лечения, не ухоженности.
Или, ну, вы знаете, в любом случае, как раз этот вопрос мы с мужем обсуждали, это он такой умный, вот как Рахель, и он тоже меня это спросил. Так это очень легко ответить. Этот вирус искусственный, он не природный, в том-то и дело, что природные вирусы, они подчиняются определенному правилам, чтобы не уничтожить, как бы, цивилизацию. Вот. А искусственный вирус, он для этого и создается, чтобы, ну, с определенной целью, так сказать. Вот. Поэтому на него никакие правила не распространяются, установленные эволюцией, там, установленные природой.
Ну, вы как биолог, вам все-таки виднее. Но летальность, как бы, она все-таки в данном случае ниже, чем, там, чем та же ОСК.
Нет, я не говорю, что статистика, конечно, врет, и все врет. Но в любом случае, как бы, этот вирус нельзя сравнивать со всеми остальными, вот что я хочу сказать. Потому что он искусственный. И здесь, не, так сказать...
Я хочу сказать, тогда никак это нельзя...
Никаких данных научных нет, что он искусственный. Нету в мире.
Да перестань. Я тебе могу прислать ссылки на статьи, которые...
Уже очень много данных о том, что он искусственный.
Вот. Постепенно печатали статьи, где разрабатывали этот вирус.
Да, а как бы я хочу о другом сказать, что хорошо, если процент летальности даже, ну, как бы завышен, но мы знаем массу того, насколько это процент, как бы, не только летальности, но и вообще тофаутливай разных, довольно тяжелых этот вирус составляет.
Прекрасно. А почему эти вещи не лечатся? Почему нету протокола, как, значит, потом исправлять проблемы с дыханием, например, поражение сердца, тромбы. Почему нету, ВОЗ не публикует протоколы? Или, по крайней мере, в больницах их нету. Вот. Фиксируют последствия. Вот. Но, как бы... Клятву Гиппократа давали, чтобы...
Я думаю, что это та же проблема, просто не знают как.
Ну вот у Раваэля есть методики.
Да, есть техники. Которые...
Техники, да. Но по той же самой причине, потому что у этого вируса запущенного есть определенная цель, скорее всего, и надо дать реализоваться этой цели. Например, чтобы там померли какой-то большой процент пожилых людей или же больно с хроническими там болезнями. Ну, например, я просто говорю.
Я вас понимаю, но давайте посмотрим, врачи на чьей стороне? Вот, на нашей или на стороне вируса? Врачи должны думать, как снять эти симптомы.
А врачи, вы же знаете, на чьей они стороне. Вы нам сами рассказывали. Больших фармакологических концернов, которые хотят дорогое лекарство, которая не всем будет доступна, а простыми лекарствами, дешевыми не пользуются.
Проблемы не только с сердечной системой, с сосудистой системой. Очень многие отмечают падение когнитивных функций и памяти. И я сама лично знаю очень многих людей, даже молодых, которые перенесли корону довольно легко, то есть как обычный грипп, совсем ничего не было, чуть поднялась температура, там нос пропал, вкус, запах и в общем все. Но это было еще год назад, и люди до сих пор страдают от того, что у них какие-то провалы в памятях и когнитивные функции сильно занижены по сравнению с тем, что было до этого.
Диагностики. Есть предложения по лечению, по исправлению этих вещей?
Нету, в том-то и дело.
А почему нету?
Ну, видимо, по тем же причинам, что вы сказали. Бюрократическая система настолько разросшаяся и как бы тормозящая, и не дающая вообще никакой, ну, как бы, возможности на самодеятельность и на какие-то новые инициативы, что просто все это, вот как, я не знаю, сложный несмазанный механизм течет, протекает и нигде, и в общем не работает.
Смотрите, два дня назад, вот я не помню, это перед Йом-Кипуром или в Маце уже Йом-Кипур, посмотрел новости, Министерство здравоохранения Великобритании дало запрос специалистам, значит, о медицинской целесообразности вакцинирования 12-15-летних. Эксперты ответили, медицинских оснований для этого нет. Министерство здравоохранения Великобритании приняло решение вакцинировать 12-15-летних, исходя из других критериев.
Ну да, это тоже подтверждает то, что я и говорю, что система настолько сложная и протекающая везде, что, в общем, не работает. Каждый как бы выкручивается, как себе, как ему представляется правильно.
То есть то, что я показал сегодня, я для себя это просто обнаружил, оно очень просто. В карантине есть два инструмента. Медицинско-санитарный и административный. Вот. То, с чем мы сталкиваемся, в основном административное. А думающему человеку, даже если я не попаду в этот список, хотелось бы видеть как бы медицинско-санитарные меры. А их заменили административными.
Рафаэль, а можно озвучить вот это выражение Нюрнбергский кодекс и пропаганда в Израиле по поводу вакцинации детей от 12 лет? Я просто вот, все озвучу и выключу.
Значит, озвучить что? Я помню адвокат, я не помню сейчас его точно имя, который это заявление подал. И собрал еще там подписи, но дальше оно все заглохло. Потому что это фактически одиночка, который ничего так особо не добьется. Поживем, увидим.
Вот.
Ну, еще год будет, как обещают, что еще год будет, пока эта тема на слуху. Но вот видеть, вот я уже сейчас начал отмечать тенденцию, что начали уже готовить прививки комбинированные корона-грипп. И ожидается как бы в этом сезоне двойной удар по людям, и поэтому, соответственно, нас уже готовят.
В прошлом году гриппа не было, и считается, что его не было по двум
причинам.
Да, во-первых, изоляция, дистанция, маски, а во-вторых, ковид его вытеснил, потому что в микромире тоже идет конкуренция, и активная борьба за нишу, а поскольку ковид это новый вирус, который осваивал себе человека как новую нишу, то он был агрессивен и, соответственно, вытеснил вирус гриппа.
Смотрите, на биологическом уровне вот Таня подтвердит, что клетка не может впустить в себя два вируса. Вот. Но чтобы вирус заблокировал, так, значит, этот город за мной, вот, вот это, или там эта страна за мной. Да.
Так нельзя рассматривать.
Да.
Можно ли вторично заболеть? Тот, кто уже болел, можно ли, может ли он еще раз заболеть?
Можно, почему нет?
Даже третично можно
заболеть. Да, третично, сколько угодно.
У меня есть знакомые, которые болели совершенно подтвержденно два раза. И болели. Он не дает, в этом же, поэтому же и делают повторные вакцинации, потому что иммунитет очень быстро падает, антитела исчезают. Исчезли антитела, человек болеет. Все.
Но память все-таки у организма остается, то есть в следующий раз антитела вырабатываются чуть-чуть быстрее.
Ну, наверное, легче болеет, да. Да.
Быстрее реагирует организм.
Вот Ариэль Марков болел второй раз.
Кто?
Ариэль.
А.
Ксюшин сын.
Угу.
Только совсем недавно.
Да. Так, и все-таки всем веселого, радостного, точнее, да. Суккота. У меня попалось как-то высказывание одного философа, что человек рожден не для удовольствия, а для радости. Вот. То есть иногда мы путаем, мы гонимся за удовольствиями, вот, а радость – это что-то более полное удовольствие.
Да.
Вот.
Спасибо.
Следующий Йом Ришон как раз у нас попадает на Лель Хошана Раба, так что мы совместим, мы сделаем Лимут Лель Хошана Раба в это же время.
Как самех ли кулам?
Как самех. Всего доброго.
Как самех.
Как самех.
Здоровья.
Здоровья.
Как самех.